Воспоминания о 1917 году Семена Степановича Кабыш. Семен Степанович, вы, кажется, видели, как происходила революция в России в 17 году. Я хотел вас попросить рассказать мне об этом. Но сначала, если можно, я хотел бы попросить вас сказать мне, где вы родились, в какой семье вы родились, и о вашем детстве, и о вашем воспитании.
Да. Родился я в 1890 году в Слуцком уезде Белоруссии, в крестьянской семье. Хорошо познал работу и жизнь крестьянина. Затем я учился в учительской семинарии, которую я окончил со званием учителя.
А это было в каком году?
Я окончил семинарию в 1910 году.
А в вашей семье, ваша семья была зажиточной семьей крестьянской? Или как бы вы экономически характеризовали?
Должен признать, что семья была ниже середняцкая по материальному состоянию, по хозяйству. Но отец был еще ремесленником, и это давало ему возможность, так сказать, иметь приработок. Вот.
Семья у вас была большая? Много было?
Большая была семья. Было нас 4 сестры и 6 братьев. Всех 10. Потери только были в опрошенную войну. 2 брата погибли, а 1 инвалидом остался. 2 сестры мои в Америке уехали туда искать заработки в 1910 году. Одна в 12 году уехала. И сейчас живут там, имеют детей, пооканчивали дети университет, живут очень хорошо.
А вспоминая о жизни вашей семьи, о жизни отца, какие были самые большие вопросы, которые интересовали вашего отца? Что именно он считал, что вот надо как-то решить? Чем он радовался и чем, что его печалило? В жизни вот крестьянина.
Да. Вся забота была как-нибудь лучше прожить и прокормить семью, конечно. Конечно, были мечты, чтобы как-нибудь больше земли, потому что земли было всего лишь 4 гектара. Вот. На такой семье трудно было прокормить такую семью. И если бы не отец работал, еще имел ремесло, он был шорником. Вот, это давало ему возможность, так сказать, ну, свести концы с концами. К труду мы привыкли все дети с самых ранних лет. Даже не только на своем хозяйстве, но и у других приходилось зарабатывать.
А вы окончили учительскую семинарию. А это была бесплатная семинария? Или же вы стипендию какую-то получили?
Нет.
Или же вы сами оплачивали?
Да нет. Нет. Это было довольно трудно поступить в нее, потому что конкурс был большой. Туда много крестьянства шло по преимуществу. Почему? Потому что лучшим учащимся давали стипендию. Общежитие было и давали еще государственную стипендию. 100 рублей в год. На учебный период.
А это было много или мало?
Нет, это было для крестьянского, так сказать, юноши. Можно было прожить при общежитии, там, так сказать, артельная кухня была. Так что просуществовать можно, на учебнике можно было. Дешево все это было тогда. Так что я пользовался все время стипендией. Вот. И мне удалось окончить, так сказать, без особых затрат со стороны родителей.
Значит, поступление в учительскую семинарию зависело от конкурса.
От конкурса.
Как только конкурс вы прошли, тем самым вы имели право на стипендию, так?
Нет. Приехало поступать 250 человек, а нужно было принять только 30 человек. Вот этот конкурс, кто лучше отвечал на приемном экзамене, того зачисляли, значит, учащимся. Вот. Да.
А сколько лет вы проучились в семинарии?
Там 5 лет было.
И вам было, значит, вы учились там от 15 лет до 20 лет приблизительно?
Да.
Вот за это время, как, Какие у вас воспоминания о тех настроениях или, может, даже политических группировках, которые существовали среди ваших товарищей?
Ну, нет, этого нельзя сказать, потому что тогда еще, знаете, ну, пятый год прошел уже, когда пятый год был, вот, еще сюда-туда там были настроения, а потом они как-то утихли. Ну, интересовалась молодежь. Газеты современные такой, помню, выписывали даже так, потому что это был интернат, закрытое это учебное заведение было. Выписывали иногда газету, помню, «Современное слово», так, складчину там. Ну, а потом программа большая была. Надо, уделялось много внимания учебе. Потом это, ну, требования крупные были, вот. Так что некогда было заниматься этим.
А после 1910 года, после окончания семинарии?
После окончания семинарии я был учителем в одном крупном местечке, заведовал школой, вот, и прослужил там до первого дня войны. В первый день войны, в 1914 году, я был мобилизован. На действительной службе не был я, но мобилизован был, значит, как запасной, вот. Ну и попал сначала в воинскую часть, которая штаб стоял в Аранах, в Виленской губернии, а наши две роты одни были в Ригу направлены. Там мы проходили, значит, подготовку для этого.
А какие воспоминания у вас остались о первых сведениях о начале войны? Как было встречено сообщение о начале войны? Вот там, где вы жили.
Ну, это было неожиданным таким событием там. Тогда не было такой... Общественное мнение, как говорится, не было подготовлено, не думали даже. Ну, знали там, что... Тем более, особенно в деревне. Это неожиданное было, печальные такие сведения, потому что мобилизация была большая. Вот. Ну, так... Молчаливо согласились, то есть не то, что согласились, но признали эту необходимость. Потому что я помню еще японскую войну первую. Тогда это совсем безболезненно прошло, потому что наша местность Белоруссии, она была самая крайняя на Западе, и мобилизация прошла только к концу войны, и даже наши запасные, так сказать, запасные солдаты не доехали до этого.
И, значит, после начала войны вы были сначала, вы были мобилизованы, да, и пробыли некоторое время в Риге.
В Риге, потом, да, в Пскове. Вот. Там как раз наступление началось уже на Ригу. В непосредственной близости фронт был. Нашу часть перевели в Псков. Там стоял штаб армии северо-западной. Вот. Из Пскова я был, как имеющий образование, отправлен в военное училище в Петроград, в Владимирское военное училище.
А какие воспоминания у вас остались о настроениях среди в солдатской массе, пока до вашего поступления в военное училище?
Были разные такие, ну, как вам сказать, настроения. Было, я был на пересыльном пункте, на этапном пересыльном пункте, вот, в канцелярии. Там приходилось видеть много всяких людей, всяких категорий. Некоторые хотели задержаться на этих пунктах, другие охотно ехали на фронт. Но было много отстающих, особенно уже в 16-м году. Отстающих, может быть, сознательно отстающих. Ну, маршевая рота отправляется, там за кипятком пошел и остался, рота ушла, и не знает куда, значит, тот так и путается, то иногда сознательно спутал. Припоминается мне один очень такой, ну, печальный факт. Вот. В 1916 году были введены телесные наказания солдат за всякие мелкие проступки. До 25 розок. Вот. Как-то не верилось, что то время могли быть такие наказания. Но вот и был случай в Пскове. На пересыльной этой пересыльной тюрьме была отведена часть, один корпус для пересыльных солдат, арестованных, которые считались дезертирами, и иные такие мелкие преступления были. Туда назначен был над ними старший унтер-офицер, строгий, присматривать. Кто-то из солдат пырнул его ножом. Вот, когда он там с плеткой или так там ходил. Вот пришло распоряжение коменданту. Комендант был капитан Басихин. Хороший, чуткий, можно сказать, человек. Вот, кадровый офицер. Ему пришло распоряжение сделать выборку из этой всей массы и наказать 25 человек, 25 или 15 человек розгами. Вот. С этой целью я не был очевидцем, но рассказывали мне те, которые видели. В эту тюрьму привезли розги, вызвал его врач этапный, затем присутствовал этот капитан Басихин, начальник пересыльного пункта, и его помощник, прапорщик Богданович. Это призванный запаса прапорщик, какой-то помещик недалеко от Пскова имел имение, старый по возрасту. Наказывали приводить в исполнение это распоряжение было поручено ратникам ополчения, старым солдатам, которые несли караульную службу и так далее. Принеси скамейку, каждого вызывают из этого списка, ложись, раздеются. Ну и начались удары. Но эти старики-солдаты отнеслись по-человечески, старались направить удар не по телу больше, а по скамейке так. Заметил это прапорщик Богданович и говорит капитану Басихину: «Василий Ильич, то что же эти мерзавцы бьют так? Надо им сначала дать». Капитан возмутился: «Бросьте вы, прапорщик, такими делами заниматься». Случайно попал в этот список один георгиевский кавалер с крестиком георгиевским. Он говорит: «Ваше высокоблагородие, я георгиевский кавалер». Это, в это время, значит, капитан приостановил всю эту экзекуцию, не докончил, и остановил, сказал: «Разойтесь», и освободил это. Я из этого заключаю, что не одинаковое отношение было офицеру. Вот видите, случайно кадровый офицер более чутко отнесся к этому, чем вы, призванные с запасом, прапорщик Богданович.
А в этом случае много у вас говорили в полку?
Много разговоров было. Видите, наш там, где я был в окружении, правда, собралась так более-менее интеллигентная такая группка. Там был студент психоневрологического института, один латыш. Один был с рисовальной школы имени барона Штиглица из Петрограда. Несколько было учителей. Вот. Был учитель один из ремесленного училища из Риги. Вот. Все это обсуждалось. На этом, конечно, инцидент этот... Минуточку, я вспомнил. Я тут вспомнил. Еще случай был печальный в этом самом Пскове, который страшно взбудоражил, так сказать, солдатскую массу. Там приезжало близко штаб фронта, и много эшелона ушло через это. И вот был назначен один, даже не офицер, заурат прапорщик, это ниже прапорщика. Заурат прапорщик, значит, он не имеющий дальнейшего движения, да, фельдфебеля, да, которому дано право проверяет солдат. Вот идет солдат, покажи валютную записку и документ, что ты в отпуску. Вот он раз, пришлось ему встретиться с одним псковичом. Он был, этот солдат, солдат из Пскова, но он поступил охотником, добровольцем в армию. И заслужил медаль георгиевскую за военные действия. Ну, приехал домой к отцу, там где-то попал в самогонки, ханжа такая, солдата. Выпил немного, пришел на вокзал, значит, погулять. Встретился с этим, фамилия, как сейчас помню, Кук фамилия. Он эстонец или латыш был, не помню. Он его задержал. Но тот, выпивший его, когда он хотел его, значит, задержать, так немножко, значит, рукой толкнул, так. Да. Не толкнул даже, так только. И начал бежать. Он за ним погнался. Станции там две. Псков первая, Псков вторая. Это ладно. Примерно на расстоянии на 3 верстах. 3 версты. Он побежал. Он заврат прапорщик за ним. Начал по нем стрелять. Ранил его. Он пробежал километр или сколько и упал. Его подняли. Раненого отвезли. Нашли уже. Прапорщик оставил преследование. Нашли его, отвезли в больницу, выздоровели. И потом предали военно-полевому суду за оскорбление офицера в районе военных действий. За оскорбление офицера действий в районе, значит, прифронтовой полосе. Состоялся суд. Председателем суда был воинский начальник, полковник Немчину. Потом еще какой-то полковник какой-то части. Ну, в общем, тройка такая, военно-полевой. С председателем был этот. Воинский начальник Пскова, полковник Немчину. Суд был очень... просто и скоро. За оскорбление действий, в районе военных действий, в районе при фронте, смертная казнь, расстрел. Я был, когда я был в этой, значит, вечером, на это, всех на это произвело такое тягостное впечатление. Сидели мы там в канцелярии с одним тоже солдатом, учитель высшего начального училища. Заходит помощник-комендант. Говорит, слушайте, этот вон мерзавец просит, чтоб написали прошение на высочайшее имя, а его помиловали. Так что, вы согласны? Мы очень охотно согласились. Дали нам пропуск в эту тюрьму. Пришли мы в тюрьму, указали нам камеру. Лежит этот солдат на полу и рыдает. Вот. Написали заявление, спросили, он почти ничего не знает, что ли не знала грамотность. Добились мы только, что у него георгиевская медаль, что пошел охотником, добровольцем армии, что он такой-то, такой, все, приехал в отпуск. Мы подумали, ну как же обосновать эту просьбу. Решили, значит, писать, что да, я совершил преступление большое. Вот. Каюсь в этом. И прошу, значит, отправить меня на фронт. Помиловать, помиловать. Суд состоялся уже. Помиловать, помилование просить. Дальше мы начали доведываться, кто же там может разрешить, как отправить это на имя государя. Вот. Нам сказали, что это нужно подать председателю суда, это заявление, чтобы он сделал. Мы пошли в управление воинского начальника. Воинского начальника уже не застали. Вечер был. Он сказал, нам там солдат сказал, что ушел на квартиру. Город небольшой, мы нашли квартиру воинского начальника. Заходим, говорит, только что ушел к начальнику гарнизона. Начальником гарнизона был генерал-лейтенант Ушаков известный своей строгостью в городе. Вот. Ну, мы все-таки набрались храбрости, пошли искать туда начальника гарнизона. И действительно нашли. Под окном, видим, сидит полковник Немчинов и этот генерал, что он осуждает. Через окно видно. Мы туда зашли. Там нас спросил вестовой, что вы, куда вы. Мы хочем видеть начальника гарнизона, значит, вот подать прошение на высочайшее имя, значит, от осужденного солдата. Ну, нам так страшновато было, но все-таки...
А вы были рядовые?
Рядовые солдаты. Да. Мы уходим. Доложил вестовой. Выходит генерал. Что вы, братцы, хотите? Да вот ваше превосходительство. Мы принесли прошение на высочайшее имя о помиловании. Прочитал, посмотрел. А кто ему писал? Мы писали. Не адвокат, никак нет, ваше правосудие. Мы писали. Оказывается, приговор утверждал этот какой-то был начальник, генерал де Бонзи, фамилия, помню. Французская такая.
Де Бонзи.
Де Бонзи. Значит, он начальником был контроль на участках. Какое-то такое было. И он утверждал. Но нас очень интересовало дальнейшее прохождение этого дела. Но мы же не смели, значит, спросить там генерала. Но мы слышим, знаете, телефоны тогда были вот так. Закрутил трубку. Вот тут у двери встали тихонько, звонит, генерал вызывает де Бонзи. Иду на его, говорит, ваше превосходительство. А тот отвечает, не знаю, что. Да вот поступило прошение от осужденного о помиловании. Он, видимо, сказал, что, я предполагаю, что утверждено. Да что же это такое утверждено? Да что же мы будем своих солдат расстреливать? Генерал Ушаков говорит. Ну, дать ему 25 и послать на фронт. Пусть он смывает там свое преступление кровью.
А 25 это значило розг?
Ну, да. Ну, это так уже наказать и послать. Ну, идите, братцы, нам сказал. Так он как будто бы даже остался доволен, что мы принесли именно это. Извините, впечатление. Мы пошли там вниз, там солдатами остались. Тут же и отец осужденного. И кто-то ему подал такую мысль, что послать телеграмму на имя у Святейший Синод, чтобы Святейший Синод просил нас о помиловании там императора. Но мы поздно сидели, не знаем, что там, а потом ушли домой. На завтра узнали, что был срочно созван ночью суд полевой. И, значит, было вынесено, значит, решение осталось в силе, но возбуждено ходатайство суда о замене ему смертной казни, там, другим наказанием. И ему, видимо, как уже были, знали с практики, заменили каторгой, а потом отправили на фронт. Вот это написано.
Ну, а таких случаев было много или... Это все нет, же был какой-то единичный случай.
Это был, ну, еще я знал один случай, когда уссурийских казаков 5 человек посадили. Тоже к расстрелу, кажется, что ли. А потом заменили бессрочный контракт. За грабеж где-то на фронте. За грабеж просто. Мародерство такое. Ну, массовых случаев таких не было.
Но все же такие случаи производили большое впечатление на солдатскую массу.
Безусловно,
да?
Безусловно.
Об этом много говорилось, да. И считалось, что это чересчур суровое наказание,
да,
за,
да,
такие небольшие проступки.
Вот, да. И вот я хотел этим подчеркнуть, что видите, какие считался этот Ушаков строгим очень генералом, а как он все-таки поставил вопрос, что нельзя так. Уничтожать. Между прочим, с этим генералом де Бонзи был еще такой печальный случай. Вот. Ну что, значит, ехал он где-то на машине, значит, и встретил двух солдат. Вот. Шли они, был громаднейший запасный полк, блин, в Петрограде стоял. Но, а в этом запасном полку ближайших губерний этих северных были там солдат. И вот один Псковской губернии, два отлучились. Он остановил машину, спросил у Валентина записку. Я эту больничную записку видел в деле. Но больничная записка была фальшивая. Кто-то написал там неграмотно и вместо, значит, печати приложил от пятака медного. Это орол стоит. Ну, сразу записал фамилию, его ничего не сказал. Но да только страх был этот, что один из них просто повесился потом. И целое следствие было, значит, как, что. Такой строй был этот. Дебонди.
Вот. Ну, а дальнейшая ваша судьба была... Вы сказали, да, что в 16-м году, вы, кажется, вас направили в училище.
Да, в 16-м году. Во второй половине направили в военное училище. Значит, училище это было уже в военное время, очень расширено. Всех было юнкеров, там, 1000 человек. Обычно двумя выпусками. Раз 500 выпускает потом.
Ну, а это было пехотное училище?
Пехотное училище было. Вот. Да, так что оно расширено было за счет других даже зданий, чем в мирное время. Интересовал, так сказать, экзаменов особых не производилось, только аттестаты рассматривали. Вот. Ну, состояние здоровья. И на этом все кончалось. Ускоренный курс был прохождения команд. Состав вот этих юнкеров был различный. Было несколько петроградцев, вот, студенты, вот, помню, один был учитель, довольно пожилой, на которого очень повлияла эта строгая военная дисциплина, вот, так что порядок был такой, что пока не научатся юнкера отдавать как следует с таким шиком честь офицерам, в город не разрешали. А проходить можно было в субботу и воскресенье. Был зал такой прием. И вот тоже надо было одеться как следует, подойти с рапортом и так далее. И вот этот один неудачник такой, жена к нему приходила, он никак не мог попасть к жене на свидание. Почему? Потому что он подойдет офицеру неправильно, то там своего отсылали, он потом отказался. Так и не выпустили его, а чиновникам выпустили человека, не имел высшее образование. Состав был разный. Некоторые были из фронта. Например, фельдфебель уже у нас, значит, был. Тот был на фронте, был в гвардейской части. Вот, имел все 4 георгия солдатские. Вот. Как раз я был тоже партопей-юнкером, тоже, значит, унтер-офицером в одной мы с ним жили. Помню, как был праздник. Вот этот заименист у Николая II, 6 декабря, по старому стилю, все георгские кавалеры приглашались в Народный дом в Петрограде. Там, значит, их приветствовали, давали подарки, принес бутылку вина. Там, ну, это дело, так сказать, меньше все относится. Что там, значит, так, учились неплохо. Вот. И дисциплина была, нельзя сказать, чтобы такая, ну, неразумная. Требования были, конечно, вот, но все-таки смотрели на этих юнкеров, как на будущих офицеров. Насколько мне слышно было, другое дело было еще школы прапорщиков, где обычно отличившихся, ну, на фронте солдат таких, значит, уже георгских кавалеров. Там была строже дисциплина и придирчивое такое отношение. Был один случай, который дошел чуть ли не до начальника училища, когда один из юнкеров петроградцев хотел, значит, показать такой. Ну, хотелось им в красивом виде выглянуть, надел погоны такие, недозволенные. По оформлению юнкерские, но более изящно оформленный офицер ему, он забыл снять их во время ужина, срезал ножом. Он подал рапорт, и офицеру было, что не имел права так. Вот, да. Случай несколько был, такой случай в военном училище, который несколько так, расстроил, не то что расстроил, но все-таки показалось невероятным. Когда убили Распутина, ходишь не на занятия. А вот с военного училища, это на Большом проспекте было. Училище. И проходили через Невку эту, где уже Петроградцы нам вечером говорили потихоньку, что вот тут у нас был не убит, убит он раньше был там на квартире, а там, значит, его бросили в поломку, там калоша осталась. Вот.
А какие политические настроения были среди вот юнкеров, с которыми вы учились? О чем вы говорили? Говорили вы о войне? Были какое-то выражение недовольства?
Недовольства, если и были, то такие скрытые. Потому что там программа была очень такая напряженная. Приходилось работать вечерами, потому что строевые занятия, само собой, но там же фортификации, артиллерия были такие, значит, уже по учебнику надо. Потом эта тактика особенно занимала много места. Ну, старались учиться еще хорошо. Вот почему. Потому что при окончании даются, значит, вакансии все, где, куда нужно. И тот, кто первым окончил, первый выбирает себе место, куда хочет направиться. Ну и так, как выпускали, значит. Но последним и все очень боялись, не хотели ехать. Особенно в Казанский военный округ. Там строгий был командующий, забыл фамилию, поляк по национальности, придирчивый такой. И все старались уехать куда-нибудь в другое место. У некоторых было стремление в Москве остаться, в Петрограде, там их родные. Меня это не занимало, потому что семья моя далеко была. Мне было наоборот, чтобы дальше ехать, я выбрал Бориса Олеговича.
Так что, в общем, политических разговоров не было, скажем, вечером?
Таких не было. Ну, был у меня приятель один, вот, кончил университет петроградский. Делились мы вот об этих строгостях ненужных, вот. Помню, и нам замечание раз сделал полковник за несвоевременное отдание чести. Вот. Да. Ну, так не было.
Вот. И так, что вы были в Петрограде?
До 1 января, февраля.
До 1 февраля.
Да. Угу. А потом, значит, вот получил назначение в этот полк. Вот. Встретил нас командир. Обычно командир полка в офицерском собрании, так мы пришли. Все, кто приехал тогда, так это выпуски были. Так что там приехало пополнение в этот запасный полк, ну, со всех концов. Между прочим, с Петроградского военного училища я один был, с Московского два, вот, с Киевского, с Тифлисского был, с Казанского был, потом с Чугуевского училища был один. И несколько человек, ну, человек, видимо, у всех 25 молодых этих прапорщиков, из школ прапорщиков. Вот. Дали нам 2 недели, значит, на такие беседы. Беседы проводил начальник, то есть командир батальона. Вот. Ну, беседа такая, как, что, вот, парадки какие, освободили от занятий с солдатами. Но там бросилось так как-то глаза одно такое, что вдруг нас вызвали, и потом 2 дня разговор шел насчет содействия воинских частей гражданским властям.
В каком плане?
Ну, как, значит, ну, видно, подготовлялись, чувствовалось приближение каких-то событий революционных, видимо. И была директива такая – подготовить офицеров, чтобы для них неожиданностью это не было. Вот. Чтобы подготовить их, что для подавления каких-нибудь беспорядков, если гражданские власти не справляются с этим, тогда будут применены. Но это так прошло, как будто бы незаметно. Городок этот был небольшой. Правда, воинских частей было. Кроме нашего запасного, но был крупный. Что-то ж разговоры были, что там 10 тысяч было. Что кавалерийский полк.
А вы сами замечали какие-нибудь вещи, которые давали возможность судить, что назревает какие-то события? Или жизнь шла своим чередом,
нет, и ничего особенного не происходило? Нет, ну, увеличилось вот эти отставания, уже, значит, нежелание ехать. Уже видите, уже в запасы были призваны старики. Вот та рота, где я был, значит, в этой роте, где я был, было много стариков уже, значит, которые... Видно было, никакой охоты ехать им на фронт не было. Старались всякими способами, под какими видами остаться. Молодежи не было. Или поступившие из госпиталей после ранений.
А стариками вот. Вы называете людей какого возраста?
Ну, до 45 брали возраст. Вот. Да.
А у вас были контакты просто с солдатской массой? Если были, о чем солдаты в особенности говорили, что их интересовало?
Ну, таких интересовало, знаете, у многих домашние такие вот были. И правда, я, видите, до революции еще не успел, так сказать, ну, такие уже установить. Приходилось на занятия идти. Рота была полнокровная, как говорится, полный состав. Ее надо было готовить к фронту. Правда, там был ротный командир, маршевый рот и кадровый, который постоянно был. Ну, и нас прикрепили. Значит, к этой роте ходили на занятия, на строевые, каждый день. Жили мы на частных квартирах. Вот, что так, на занятия, и все, ну, знал лицо, там фамилии некоторых знал, руководство. Вот. То таких контактов не было. Тем более, что назрели события. Ведь я только что-то через две недели, как будто бы, февральская же революция, когда была...
28 февраля. 28-го,
по-новому?
Да. А, нет, по-старому.
По-старому, 28-го, да. Ну, сколько прошло, там, две недели мы болтались в этом, на беседах на этих, потом две недели в полку. Вот тут уже были более интересные, так сказать, события. Но, правда, они ограничивались. Видите, полк этот наш был размещен в городе, в нескольких местах. Та рота, где я был, она была в кино, кино занимала. Целый батальон стоял был. Народный дом. Там в народном доме, значит, это целый батальон был. Вот. А то по всему городу в таких больших зданиях. Вот. Ну вот, когда узнали тут о этих событиях, о свержении уже, так сказать, императора. Вот. Ну, собрание целой роты. Рота полнокровная. Вот, вечером, помню, как сейчас. Ну, обычно ротный командир, он был из этих из солдат, отличившихся. Он был уверен, что у нас вроде будет все спокойно, тихо. Вот что. Ну, там сказали, прочитали. А потом дошло до приказа номер первый. Оп, значит, оп, необязательная отдача чести офицера. Тут много уже разговоров пошло. Один прапорщик был в политехнического института. Неудачно, так сказать, выступил немного. Не прочитал, ему было поручено прочитать приказ этот Совета солдатских рабочих депутатов, потому что телеграммой прошел. Он пропустил это, что не отдача чести. Сразу к нему недовер, начали кричать уже, и все. Другой нашелся, прочитал, значит, все. Ну и неожиданно потребовали смены ротного командира, солдата.
А ваш ротный командир был кто? Вы сказали, кажется, что он был самый солдат.
Ну да, ну, значит, имеющий боевые такие заслуги. Заурат прапорщик, это из фельдфебелей, знаете, фельдфебель был. А потом, значит, ему дали за боевые заслуги. Вот, и был ротный командир, уже назначенный, который должен был ехать с ротой этой полнокровной на фронт. А рота в запасном полку, она пополнялась дальше солдатами и продолжала. Ну и вот начали выбирать, значит, и выбрали этого ротного, что назначен был с кадровой, с маршевой ротой ехали, чтобы он остался кадровым, а этого отставили. Вот. Но дальше проявили себя интересно. Вот было там вот человек 40. Да? Нет, это дальше немножко скажу. Да. Наконец, в эти же дни нашелся один так, ну, как бы сказать, демагог, не демагог, ну, такой пройдоха. Солдат, ну, из этих вот подмосковных, вот там, вдруг начал пропаганду вести, значит, в роте, Не пойдем сегодня на занятия. Так ходили на занятия строевые. Почему? Сегодня отслужим молебен по случаю дарования свободы. Это так интересно было. Ну как молебен? Что молебен? Ну вот мы отслужим молебен, не пойдем на занятия. Ну и тут солдаты все действительно, ну молебен, а он бегает, значит, молебен, не пойдем на занятия. И характерно, что вот татары были, их человек 40 или 50, те выстроились, пришли к офицеру, веди ваше благородие на занятия. Проявили такую. Ну и знаете, уговоры ротного командира не помогли. Не помогли уговоры также... Приехал батальонный командир, подполковник. Ничего, хочешь молебен, там нашлись, и этот вперед. Наконец приехал командир полка. Он сразу как-то поговорил, а потом этот своим полковник, хочем, и все больше. А кто хочет? Да вот, мы все хочем. Ты хочешь? На тебя рубль. Пойди к батюшке, попроси, чтобы он услужил тебе молебен. А всем, не только ротой, всем полком пойдем, когда мы получим приказ, значит, что вот он служит молебен, и мы тогда, значит. И таким образом парализовал все это. Вот. Дальше начались, конечно, не сразу, а постепенно. Нарастало это такое уже вольно. Да, организовали комитет полковой. Нужно сказать, что толковый человек был выбран. Солдат. Он принадлежал социал-демократам. Ну, видно, такой просвещенный. Не знаю, кто он. Рабочий, кажется, был московский. Из Москвы, что ли. Партийный человек. Вел толково, значит, работу. Вот. Некоторые примазались уже к этому комитету, постарались не ходить. Даже один был, пошел уже у гостиницы, уже, значит, ну так это, знаете, например, в комитете и так далее. Вот. Ну вот выбрали вроде комитет. И оказалось как раз неудачным. Через три дня один член этого комитета, помню, Серпухова, что ли. Напился, знаете, три дня не пришел. Тут и вот такое возмущение солдат был. Как же мы тебя выбирали, ты там, значит, отнесся к своим обязанностям. Арестовать его. И как арестовать? Где же его там посылать? На умфакту этого начальника. Заперли в эту будку, что у кинематограф были. Он сидел больше суток. Пустили. Пустили его. И уже конец. Его авторитет, значит, совсем пал, отказали.
А какие были взаимоотношения между солдатским комитетом и солдатами, и офицерами? Вот сразу после февральской революции.
Видите, много зависело от такта, значит, этого командира полка. Командир был полка такой тактичный, довольно хитрый. Он старался всякими способами сохранить возможную дисциплину. Вот он, значит, таким способом действовал. Ну, есть приказ, отменяющий отдание чести, пожалуйста. Ну, вот вы, вот, солдат соберут на собрании там. Вот вы, когда в деревне были, вы были, видели, идет батюшка, идет учитель, идет там еще. Ну, шапку с ним, здравствуйте. Вам тоже дозволяется, и это есть возможность приветствовать, так сказать, офицера, когда он идет. Да, вот таким способом, значит. Вот.
А у вас было ясное представление о том, что в Петрограде сейчас существует как бы две власти. С одной стороны, временное правительство, а с другой стороны...
Ну, это все было известно. Да. Все было известно. Начали сдавать уже потом. Рота разложилась. Это отправили на фронт. Очень мало приехало. Уже пошли слухи. Только эти знамена остались в этом. Ну, знаете, знамена эти, с лозунгами там красные эти и так далее. Уходили раз в городе там. Потом митинги начались. В городе тоже. В городе, в этом, в комитете, в городском, был СР какой-то местный. Ну, характерно было вот выборы в учредительное собрание, как это, значит, производились.
А это видите, в каком месяце было приблизительно?
Ибо не помню.
Летом, наверное.
Ну, да, летом. Ну, да, летом. Тут, уж знаете, проводилась уже, так сказать, агитация, пропаганда, знакомство с партиями. Вот.
А потому в каких формах это все происходило?
Ну, это открыто уже, значит, было. Ну, были члены, вот я знаю, из этих прапорщиков, значит, с военных этих прапорщики были члены партии. Большим успехом пользовалась партия Народной свободы. Народная свобода. Так была одна такая, значит, умеренная такая. Потому что к кадетам не примыкали. Вот это уже такая. Октябристы. Большевиков там еще в заводе не было. Совсем в этом городе. Только позже уже, может быть, в сентябре, в октябре приехал, который начал устраивать митинги. Один поляк, он и владел плохо русским языком. Вот в городе устраивали в кино митинг там такой-то, такой-то. Неудачно его и побивали. Я помню, раз зашел на этот митинг, выступила учительница одна. Она кадетка была. Вот. И она говорит, вас всех за одного Милюкова можно, говорит, отдать. Она буквально сказала. Ну и ничего. Вот, что сконфузимся немного и так далее.
О чем говорили вот разные партии, скажем, партия Народной Свободы, на митингах? Какие были темы, которые темы. Больше вот всего перемалывались?
Довести до учредительного собрания. Все дело. И как там учредительное собрание решит, значит, так оно и будет. Все были довольны как-то так. Вот учредительное собрание наведет порядок. В городе пользовался авторитетом эмигрант один. Правда, старик он был. Он был в Италии все время. Видно, и муж, и человек. Он построил дом народный в этом городе. И возвратился, его почетным городским головой избрали. Правда, скоро он умер. Вот. К нему прислушивались. И вот этот эсеры сильное влияние имели. Партия Народной Свободы в этом полку прапорщик один возглавлял, лидером был. Так что, когда начались там сумятицы, уже маленькие, так сказать, ослабление дисциплины, было объединенное собрание офицерского кавалерийского полка и нашего пехотного. И в нашем собрании, значит, было. Но, видите, кавалеристы это было привилегированное такое офицерство. Они раньше не сдались, потом уже побыли, познакомились, так не занимало. Проявилось еще такое национальное стремление. Вот это интересный был факт. Ну, а украинцы? Нашлись украинцы, вот офицеры, которые возглавлял прапорщик Деревянко, как сейчас помню. Откуда-то уже нашлись у него жупан этот украинский, он уже надевал, значит, когда шел там на собрание. Вот шапка со смушками. Вот.
Шапка с чем?
Ну, знаете, украинская, смушки такие. Ага, смушки. Да, вот. Ну, и он пользовался авторитетом, такой толковый человек был. И раз собрание было солдатское, потом не просто собрание несколько уже было солдатских у них там, по ротам, потому что разбросаны же по всем ротам были. А то, значит, вроде какого-то парада. Я-то не видел его, но потом говорили, и туда, значит, на параде уже и командир полка был, потому что он сам с Украины. Несколько подтрунивали уже русские, что он здоровался, здорово был, хлопцы, значит, приехал на лошади командир полка. Немножко подтрунивали потом, что вот, да. Ну, а тут пустили какой-то провокационный слух, что вот это хотят, говорит, уже скинуть тут власть.
Это украинцы хотят скинуть власть.
Не, украинцы хотели, мол, скинуть власть. Ну и русских, значит, эти, и одна рота, так штыки, значит, уже пошли. В роте там, значит, винтовки стоят, схватили, ну там уговоры такие, значит, удержали. Вот. И в нашей роте фельдфебелем был, большинство было украинцев, призванный из запаса, пожилой человек, тоже толковый. И тоже, когда намечалось в городе какие-нибудь такие нежелательные явления, наш фельдфебель переменялся. Ну, вызвал солдат, откуда тут гармонь, тут сам танцует, все. Потом, когда все утихнет, ну, а теперь, говорит, расходитесь. Вот что. Ну, и вот такой очень... Так что, значит, из национальных таких организаций особенно ярко проявилась украинская тогда.
А какие другие были национальные организации? Вы говорили о татарах. У них образовалась какая-нибудь группа?
Нет, они, знаете...
А у татар была какая-нибудь национальная организация? Вы о них раньше говорили.
Нет, по-моему, не было. Потому что, видимо, это была случайность, что в ту роту, где я служил, было сконцентрировано их 40-50. Но много татар, так сказать, полку трудно сказать, сколько их было. Но не было больших, так сказать, таких количеств. Вот что. Интересно, что в нашей же роте было прислано много полицейских уже. Вот. После февральского, значит, переворота. Они были мобилизованы в армию. Вот. И заняли место как родовые, потому что офицеров там не было. Но были солидные дяди такие. Вот. Уже и по виду, пристава полицейские, не только стражники. Стражнику полицейскому и уряднику еще так-сяк. А вот приставам трудно было. Это люди все упитанные были, уже пожилые, сравнительно, конечно. Но и к ним относились так, немножко не враждебно, но и не особенно к ним льнули, может, так, полицейским не относились. Еще... Насчет отношения к офицерам. Видите, такой ненависти, как бы общей, не было к офицерам. Вот. Но были офицеры, которые такие, действительно вели себя очень плохо во время старое, в старое время. Например, был такой случай в нашем полку. Командовал батальоном подполковник. Пожилой, высокий, сухой такой, худой. Страшно злой. Вот. Я не был очевидцем, но рассказывали. Отправлял он маршевую роту на фронт. Ну, перед отправлением обычно выстраивается рота. Приходит командир роты, батальонный командир, командир иногда полка, командир полка редко. И спрашивает, может быть, у кого какие-нибудь есть претензии. Ну вот был случай один. Рассказывали, что солдат заявил, говорит, ваше высокоблагородие, у меня сапоги теснут. Стоит в строю. Он подошел, велел поднять ногу. Высокий рост. Тот поднял ногу. Тот попробовал. Плюнул ему в лицо и ушел. Выругался и ушел дальше. И так у него было много случаев таких, ну, оскорбительных и несправедливых. Ну, солдаты рассчитались, не убили, но избили его крепко. И мне в памяти так сейчас стоит, как его на телеге везли. Так лежал он избитый, борода вверх, в госпиталь или куда. Потом в роту он так и не явился.
А как вы думаете...
Потом еще вот к этому. Избили тоже двух-трех офицеров. Случайно уже там было. Двух студентов, прапорщиков. Один это принял за такую насмешку, что ли. Ну, не то, что насмешку, а представил это в комическом таком виде. Я, говорит, сам занимался физической культурой, и вот когда меня били, так я, говорит, нажался так, воздуху набрал. И ничего, сошло. Но другой с фронта, раненый, поручик, отличие имеет. И на него напали, вот тоже так случайно избили. Тот страшно возмущался, ругал. Вот, в офицерском собрании уже ему обидно было до слез, значит. За что его так? Ну, просто без никаких оснований. Шли, вот, может быть, пьяные или какие-нибудь такие хулигане уже, значит, избили. Очень, так сказать.
А как вы думаете, вот эта ненависть или, во всяком случае, те факты, что избивали офицеров, они рождались сами по себе в солдатской среде, или все же, вот скажем, приказ номер первый как-то повлиял на это, может, какая-нибудь пропаганда политических партий влияла на все эти чувства?
Нет, видимо, знаете, в первые дни это абсолютно не замечалось. Ну, приказ, ну, отменили. Ну, честно, многие по инерции отдавали, другие не хотели, так сказать. Ну, потому что вот та часть, которая была ну, из фабричных таких центральных городов, там более себя, так сказать, держала. Вот. Все ж таки удалось сохранить дисциплину и порядок, и занятия в учебной команде. Значит, там молодежь была, я потом был переведен из роты в учебную команду. Значит, вот. И там у нас был начальник команды, тоже любил ругнуться, солдат, знаете, но такой, помню, фамилия Абраменко заставлял и бегать и так далее. А уже в роте этого невозможно было. Скомандовать бегом на занятиях. Уже на занятия не ходили, тот туда, другой сюда. А учебные команды регулярно ходили и заставляли все те занятия, которые ну, следует по строевому уставу выполнять. И бегать, не бежит, выругает этот, ничего, песни запоют назад и так далее. Вот. Был очень интересный случай один еще. Ну вот как масса это реагировала. Был случай такой, что поймали где-то там, значит, ну, уголовники сидели в уездной тюрьме, в этом Борисоглебске, в центре города. И вот они решили бежать с тюрьмы, 6 человек. Бежать. А в тюрьме, значит, кроме надзирателей, усилили еще охрану тоже из стариков, вот, ратников, ополчения, солдат, нам несколько человек. Что они караул заперли, как это обычно делают, там камеру, где караул стоял. Сами схватили винтовки, выбежали во двор и, значит, 2 убили надзирателей. И 6, что ли, бежало четыре или три, не помню точно. Знаете, там тюрьма стала, вот один встал, потом на стенку побежал. А 2 все-таки, значит, удалось загнать у камеры. Поймали? Ему не удалось убежать у камеры. И что вы думаете? Собралась через 2 дня возле тюрьмы собралась громаднейшая толпа людей. Не гражданских, но больше военных. Кавалерийский полк, пехотный полк. Собралась, все. Как они, мерзавцы, смели убить этих надзирателей? Да еще стариков, дети остались у них. Суд над ними сейчас сделать и казнить их. Ну и что, попробовали, вызвали команду, эту нашу из учебной команды. Ну что там сделаешь? Ну что, уштыки эти... Значит, сомнут, ну сколько там идет взвод, 40-50 человек, а да, тут, ну там, может быть, 3000 или больше собралось народу. Вызвали кавалерийский эскадрон. Ну, тот проехал так возле тюрьмы. Ну, что дальше? Те начали под бока лошадям, значит, уехали так само. Ну, и начались выступления, значит. Солдат, вот, вытащить их сюда, за ворота тюрьмы, вот, позовем батюшку, значит, пусть он посповедает их, и казним тут их за это преступление. Всякие доводы, ничего не помогало. Вдруг выступает один прапорщик, становится на возвышение, какой-то невзрачный, как сейчас помню. Товарищи, братцы, что же вы хотите этим сделать? Конечно, их надо казнить, таких мерзавцев, вот что. Но вы подумайте, что станет с караулом, который стоит. Ведь их же продадут военно-полевому суду, что они допустили, значит, вас. Ну, вы силой, но им все равно судить их будут. Да мы освободим их. Где вы освободите? Да их отправят в Тамбов или в Воронеж, и там им военно-полевой суд будет. Что же вы своих подведете? Я предлагаю так. Сегодня разойдемся. А завтра, когда будут ставить караул, мы пойдем к воинскому начальнику, значит, и потребам от воинского начальника, чтобы не присылал караула. Ну и вот такой факт повлиял. Разошлись, и все обошлось, значит, было получено, но завтра никто не пошел. Так, так.
А какое было отношение к временному правительству?
К временному правительству,
что, знаете, о нем говорили?
Конечно, Керенского, так сказать, одобрали. Вот. Да-да. Одобрали. Вот. Ну, тех, кто больше в политике разбирался, значит. Ну, те своих лидеров, там, Милюков был, вот, потом, знаете, военным министром Верховский, кажется, был. Вот. Да. Но такие новые уже проявления были. Помню, как раз из моего взвода, где я был уже в учебной команде, были там с текстильной какой-то, я не помню, с какого города, но под Москвой крупная текстильная фабрика, и вот там попросили в отпуск, я попросил командира, да, разрешили поехать на 2 дня, на билетов не требовалось, там, знаете, ехали, приехали, вот, уже тогда. Ну, они были настроены уже совсем по-иному. Оттуда приехали, что вот мы ждем народной власти. Это еще не народная, это буквально, я запомню слова, что вот должна прийти народная власть. Это уже была большевистская, так сказать, пропаганда. Ну, это не то, что так вот, знаете, так, ну, так настойчиво, но все это так, и что так, они не распропагандированные были. Так это. Дальше еще можно сказать насчет отношения к офицерам. В конце ноября, значит, было несколько попыток уже разгромить винный склад там солдат. Винный, громаднейший винный склад. Рассказывали, что этот склад что-то чуть ли не третий, значит, стояли цистерны со спиртом, и также был склад, где просто водка была в бутылках, значит, закупоренная, стояла. Попытки были уже, летом еще были, но всякими разумными мерами отвлекали солдат, и так оно расходилось. Особенно попытки это были со стороны кавалерийского полка. Ну вот накануне праздника, помню, накануне введения Богородицы, значит, 21-го, кажется, ноября, что ли, по старому стилю. Шум в городе, ну, город небольшой, значит, что... А я жил на квартире, на частной, значит, с одним тоже приятелем. Вот, у инспектора гимназии. Ну, мы оба были в учебной команде. Слышим, вышли в город, говорят, громят склад. Конечно, настроение тут было настороженное. Что ж будет, понапивается и так далее. Вот. Ну, мы надели, все-таки интересно, знаете, мы надели солдатские шинели. Вышли, пошли так пройти, что делается в нашей команде. Этим шум, гам, солдаты идут, водку несут, вот что там, это, вот, в бутылках. Один под руку, идем, идем, товарищ, мы заведем вас, я заведу. Я уже был 2 раза, принес еще, вот. Идем, я заведу. Ну, мы так уклонились, там не пошли. Ну, так, в общем, тревожно прошла эта ночь. На завтра утром рассуждаем, что же делать. Пьяные люди там в команде все. Вот. Идти или не идти? Не у кого спросить. Решили идти. Ну, что мы не... Не занимались дикими такими расправами с солдатами. Черт. Вот. Отношения были хорошие, дисциплина, дисциплина. А так пришли, один тянет ко мне, у меня водки столько-то выпить. Можно. Другой, видимо, начальник наш, штабс-капитан был уже пьяный. Вот. Совсем, ну совсем. Ему тоже хотелось, значит, не отказаться, а то зачтут это, знаете.
За обиду.
Да, за обиду. И потом, через некоторое время, мы уже видим, понесли его на руках домой, на квартиру. Ну, мы побыли там немножко, как раз обеденное время, пошли в офицерское собрание. В офицерском собрании тоже многие выпили уже. Один поручик с фронта так купил 50 полбутылок водки и говорит, пока не выпью, не поеду на фронт. Ну, в общем, так это кончилось как будто бы благополучно. Погибли там люди, водки появились в городе, но потом уже темные всякие элементы использовали этот момент и одним вечером, знаете, начали громить магазины. Вот.
А это уже было
уже в ноябре месяце. Начали. Я был в патруле, значит, тогда. Ну что, один подошли к одному магазину. Толпа там. Сапожный магазин. Обуви. Магазин обуви. Там растаскивают. Арестовали несколько. Ну что из того? Да, в других начали и так далее. И тогда уже началось, так сказать, я бы сказал, полное деморализация. Вот что уже тогда было опасно выходить, боялись выходить на улицу. Ну, офицеры там или женщины, потому что уже такие элементы, знаете, это появились. Вот что.
А дезертирство у вас было в полку?
Были случаи. Уедет, приедет потом. Потом начали, видите, там еще было, начали часть увольнять. Старшего возраста уже начали увольнять. Постепенно начали увольнять домой. Вот. Ну и, значит, я пробыл уже до первых чисел. В первых числах декабря пошел к командиру полка. Сказал, что мне и следует, так сказать, отпуск. Он мне дал отпуск. И вот я с большими трудностями уже при всяких приключениях на этих поездах пошло съехать в теплушках. А там, знаете, движение уже было скверное. Солдаты приходят на станцию, начальнику станции или коменданту. Травай, давай паровоз. Он, у нас был случай, отвезли наш этот состав за город километров 5. Паровоз отчепили и уехали. Мы стоим. Собрались, пойдем туда, значит, эти солдаты. Ну, так, доехал домой, заболел тифом. И уже, значит, это было возле Бобруйска, это уездный город. В Бобруйском уезде, Минской губернии. Там и остался.
Я хотел вас спросить, вы ничего не сказали об Октябрьском перевороте? Как он, сообщение о нем, когда они пришли, как они были приняты?
Там запоздалое сообщение. Мне потом только, значит, написал один... Я одно письмо получил от неприятеля, что состоялись, значит, уже переворот официально был призван, тогда же уже было при мне, что не было выборного начальства. И вот он сообщил, что, значит, по выборам, значит, уже провели выборы командного состава, и на этом сведения мои, так сказать.
А это вам писал друг, который остался в Борисоглебске?
Да, в Борисоглебске.
И он вам писал
мне на родину,
домой?
Домой. Я получил с большим опозданием письмо.
Так что вы, в общем, после октября...
После декабря я уже не вернулся.
Во всяком случае, в течение ноября и декабря вы не знали, что...
Не, в ноябре я еще был, вот это, когда разгромили склад.
Да,
а в декабре в первых числах я уже уехал. И не вернулся.
Но, видно, сообщения до Борисоглебска о Октябрьском перевороте пришли с очень большим опозданием.
Опозданием там, знаете, там я же говорю, только, видите, вот уже выборы, уже выборное начало в армии началось, тогда уже. Вот. Потому что я уже говорил, что там был один только, один как-то затесался, или присланный был, этот, большевистской партии, он сколачивал, видимо, там, удачный, неудачный, особым авторитетом, так сказать, не пользовался. Там остался вот этот социал-демократ в нашем полку и в городе СССР. А там уже, что там дальше было для меня, это неизвестно.
А когда вы в первый раз услыхали фамилию Ленина?
Ну...
Или другие фамилии, вот, как сказать, Ленин, Троцкий... Сталин,
ну, про Троцкого, ну, про Сталина тогда и речи не могло быть. Это не слышно было. Вот. Ленин был слышен, известно, все ж таки газеты приходили. Вот что было известно было, значит. Ну, так это все. Больше тогда все на уста был. Керенский, значит. Вот, эти лидеры. Чернов, например, особенно среди крестьянства был, как лидер крестьянства, вот.
Ну, а скажем, ваш отец, он знал Чернова? Знал о Чернове? Для него это фамилия что-то значила или нет?
Нет, по-моему. Я ведь потом уже отца тоже не скоро увидел, кажется. Не знаю, через какое время. Почему? Потому что получилось так, что я был в зоне этого польской оккупации, а он был немецкой. Там как раз этот рубеж проходил. Один уезд был, немцы заняли, а соседние заняли вот поляки. Корпус Домбора Мясницкого.
А вот этот польский корпус, он был с немцами?
Нет. Корпус Домбора Мясницкого, он организован был из солдат поляков, которые были на территории вообще, знаете, ну, в армии. Он, это был в русской армии, им Домбор Мясницкий тоже был русской армии. И вот тогда была возможность организовывать национальные части. Вот. И в этом, помню, ингуши даже были в его в этом корпусе, в этом, знаете, там как-то попали, охрану несли где-то в могиле, что ли. Это как он, что убили генерала. Духонина. Вот вырвалась эта часть, и они стояли в Могилеве, потом как-то перешли, и все, штаб этот стоял, Бобруйский уездный город. Это период был творение, так сказать, польской армии. Вот. Ну, оставили они плохую память себе в Беларуси. Это чванство такое было, знаете, польское, чрезмерное. Вот, вот мы уже, значит, там это, вот, армия там, в Варшаве, там, польских этих губерниях организовывалась само собой уже. Причем потому, что им после Познань досталось, там уже организованные были воинские части, это немецкая территория была, это в основу легло, потом вот Пилсудский уже прошел власти, это уже началась потом война между советами и поляками в 20-м году.
Да-да.
А это вот был. Ну, потом, значит, немцы не потерпели поляков этих. И их разоружили. Им пришлось ехать туда. Их пропустили туда, в Польшу. Но их разоружили. И таким образом избавились, значит, а вели себя они не совсем в отношении местного населения. Вот. Издевательства такие были даже. Доходило до издевательства это под флагом. Значит, этих вот уже ну, наведение парадка. Вот. Помню, приехала группа этих, вот, на моих глазах было в Волости. Я зашел. Ну, мы носили еще форму тогда офицерскую. Зашел. Отряд какой-то приехал. Поляка в Волости. Знаете, ну, там еврей стоял. Один старый, я его знаю, он был вождь, трудовой человек. Борода у него такая черная. Ну, один выхватил этот, вооружение у них было. Не штык этот уже, ну, как кортик. Немцев, ну да. Не, не кортики, ну, штык, но только не как нож.
Да,
штык
да,
же русский
нож,
совсем
да.
Иной.
Да.
Ну и начал ему бороду эту, знаете, этим штыком у него кровь течет. Вот. Там приехали одна группа таких карателей, просто каратель на отряд ехал. И такая случайность была, но это может не относиться к этому. В деревеньке жил один поляк, чистый поляк, значит, рабочий варшавский, высланный в 5-м году за участие там в забастовке или революционных движениях из Варшавы. Ну, выслали его в Беларусь, в эту деревеньку, там, где Слонимский, помню, фамилия. Он хороший мастер был, на все руки, значит, такой. Но вот идет с почты там эту свою деревню, едет отряд поляков в форме, значит, польский этот отряд. Ну, задержали его. Говорит, кто ты? Он говорит, человек по-польски. Ну, человек, и давай его нагайками без толку бить. Я есть поляк, я есть Слонимский. Та есть высланный, то для чего ж ты не мовил, что ты есть поляк? Избили его, значит. Ну, конечно, у него осталось чувство, вот будешь наша власть.
А я не совсем понимаю, этот польский корпус, он на какой же стороне был? Он был сорганизован.
Сорганизован, чтобы уйти в Польшу. Но так как тут был еще фронт, да. Немцы стояли,
да.
Значит, на западе, они не могли пройти. Так вот они, значит, взяли, да, оккупировали вот эту часть Белоруссии, один там с половиной уезда, как бы временно. И власть у них была. Но они, так сказать, все-таки, ну, так не тронули. Там было, знаете, уже демократическое земство на нашей территории. Значит, временного правительства. Значит, до переворота большевистского не дошло еще. Почему? Тут как раз эти поляки заняли, там уже большевистский переворот центр России. А у нас осталось демократическое земство, значит, которое при Керенском было. Председателем был врач один, там еще там, учителя были членами управы. Ну, они делали тоже там, ну, всякие такие безобразия. Формы, говорит. Ну, а потом немцы, значит, когда уже фронт был ликвидирован, войско это расползлось, все. Вот. Немцы остались одни, они же не отступали. Вот. Они потребовали этих разоружиться. И всю эту территорию их разоружили. Всю эту территорию, что они занимали, поляки эти, и отпустили в Польшу. А пришли немцы, как оккупанты уже.
Это в каком году было? Или в каком месяце?
Это в 18-м. В 18-м году. В 18-м году под конец 18-го года уже после польского этого коменданта в Волости был уже, значит, немецкий комендант. Они мирно вели себя, значит. Все, помню, какой-то зубной врач был немецкий. Оккупировали, потом продвинулись они до Березины, кажется, а там южнее, на Украине, они дальше пошли, да. Немцы. Но потом, когда у них переворот наступил, опять уже я жил при шоссе, опять это хлынуло отступление уже, значит, этих немцев. Немцев. Все покатились туда и дальше, и дальше, и дальше. Там поляки им тоже отплатили за разоружение. Вот что тоже разоружили кое-кого. А за это уже двигалась, значит, Красная Армия. Это уже несколько позже. И докатились, знаете, до каких мест, до Варшавы почти.
Там, а вы помните, как Красная Армия вошла вот в то место, где вы жили?
Ну, как же, помню.
Ну, и какое, помню. Какие мероприятия были немедленно предприняты?
Тогда никаких они особенно не занимались. Армия шла вперед, все, значит, даешь Варшаву. Просто, знаете, винтовки на веревках были, там, вместо ремней, все, боссы бежали, все, даешь Варшаву, вот. Все стремилось, так сказать, туда, вперед, потому что это жило, все-таки шоссейная дорога была крупная. А уже там, значит, гражданская власть организовывали рывкомы сначала, революционные комитеты, вот. Ну, и в властях уже, значит, то были земские управы назывались при временном правительстве, а тут уже... Рывкомы, значит, председатель, там, заведующий земельным отделом, просвещением и так далее. Тоже кое-где, значит, ну, где попали элементы более-менее сознательных, сравнительно хорошо пошло, а в других местах, знаете, вот присосались такие, лишь бы только, ну вот, погравились, такая, как бандиты. Были случаи, что и порастреливали некоторых, сами же уже большевики. Вот. А потом, когда обратно, там под Варшавой, значит, разбили, и потом корпус Гая попал в окружение. Вы слышали это?
Да-да.
Вот. А, между прочим, его лично уже в Минске знал, там Гай. Они, значит, его там, он пошел направо, кажется, и попал в Германию. Там их подержали немцы, они довольно хорошо отнеслись, и потом пустили их. Я видел потом, как они возвращались. Железной дорогой уже интернированы были гаевцы эти. Пальто, кто в шапках, кто в шляпе, кто что. И корпус Гая стоял в Бобруйске, вот в этом самом. Вот. Потом переформирован был. Вот.
А какая же ваша дальнейшая судьба была вот после того, что вы рассказали? Вы остались жить
я остался там,
в одном месте?
Да, там, значит, пережил все эти оккупации. Ну, там не обошлось, так сказать. Все благополучно, ну, более-менее так. Да. Вот. Ну, а потом, значит, я уже дальше работал по народному образованию. Вот. Был инспектором школьным. Вот. Потом в Минске работал. В Слуцке. Потом учился еще в Институте народного хозяйства Минский ЕС. Имени Куйбышева. Сельскохозяйственное отделение. Экономика.
А когда же вы из России уехали?
Ну вот, с отходом немцев. Меня посадили в НКВД. Только война освободила. Случайно.
И здесь, в Мюнхене, вы живете с какого года?
Я уже тут лет с 52-го. С 52-го года. Вот. Ведь меня... Ну, это можно уже к этому...
Хорошо.
Выключить.
Так что я вас всегда поблагодарю за ваши воспоминания. Большое спасибо.